Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Начну с личного. Вот уже четверть века я веду на Радио Свобода программы, так или иначе связанные с историей. За это время не раз приходилось мне делать передачи о Катынском преступлении, о массовом убийстве в 40-м году поляков, совершенном органами НКВД по указанию Политбюро ВКПБ. И о той лжи, которой долгие годы пытались прикрыть это злодеяние, списывая его на немцев. За эти годы многое изменилось. Не стало Советского Союза, не стало Политбюро, исчезла и руководимая им партия. За эти годы были общепризнаны как советские деяния многие убийства, от которых раньше советская власть как могла отпиралась. Например, убийство Троцкого. И никто теперь, включая коммунистов всех мастей, в том числе и сталинистов, не отрицает здесь ответственности ни советского партруководства, ни НКВД. А вот с Катынью дело обстоит иначе. Советское руководство на излете своего существования, а затем и российское тоже, признали ответственность СССР за массовое катынское убийство и лживость многолетнего мифа, возлагавшего эту ответственность на немцев. Эти политические шаги сопрягались с публикацией многие годы скрываемых ими документов, связанных с Катынью. Но, несмотря на это, несмотря на тихое умирание других казенных мифов о прошлом, советский, сталинский, по сути дела, миф о Катыни продолжает жить и периодически выплескивается в средства массовой информации. В чем тут дело? Вот об этом и пойдет речь в сегодняшней передаче.
Панове, мусите вытрать. Bo bez was nie będzie wolnej Polski.
За неделю до показа в Москве фильма Анджея Вайды «Катынь» «Интерфакс» опубликовал высказывание бывшего второго секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Литвы на платформе КПСС, перекочевавшего, впрочем, позднее в руководство ЛДПР Владислава Шведа, заявившего, что Вайда с его последним фильмом, цитирую, «стал невольным исполнителем воли политических спекулянтов». По мнению Шведа, эти спекулянты, прежде всего братья Качинские, использовали Катынь Вайды в качестве центрального звена своей пропагандистской кампании на досрочных выборах в Сейм 2007 года. Для этого им пришлось пойти на якобы беспрецедентные расходы – 6 миллионов злотых, а Министерство образования и Министерство обороны Польши, если верить Владиславу Шведу, специальным распоряжением обязали посмотреть фильм всех школьников и военнослужащих страны. Если бы, говорит Швед в интервью Интерфаксу, такую же работу у нас провели с фильмом 1612 год, то польская сторона расценила бы это как подготовку России к войне с Польшей. Свою версию Катынского преступления Владислав Николаевич Швед отстаивает не первый год. В прошлом, 2007-м, вышла его книга «Тайна Катыни. Отрицание того, что признано, наконец, не только польскими, но и российскими, и властями, и историками, что 22 тысячи польских офицеров, солдат, полицейских, учителей, священников – были расстреляны на основании документа, подписанного в марте 40-го года Сталином и другими членами Политбюро. В упомянутом комментарии о последней киноленте Вайды Швед делает далеко идущий политический вывод.
Основная задача нового фильма Анджея Вайды «Катынь» – идеологическое обеспечение будущих требований Польши к России о компенсации за катынский расстрел.
Швед предупреждает.
Если сегодня ситуация вокруг Катынского дела будет пущена на самотек, то в скором времени российские налогоплательщики будут вынуждены выплачивать Польше десятки миллиардов долларов за преступления, которые ни они, ни их предки не совершали.
Со времени польской премьеры Катыни и до московского ее показа при переполненном зале, где люди стояли и сидели в проходах, прошло полгода. Все это время фильм и мировая реакция на него, заинтересованные и чаще всего доброжелательно, обсуждались в российских масс-медиа. Его ждали и ждут в России. На этом фоне тиражирование спекуляций о возможных политической подоплеке и последствиях художественного произведения, ценимого в России киномастера, отвечающего ей взаимной любовью, выглядит весьма одиозно. Хотя и является отражением до сих пор бытующей в России традиции в толковании Катынского убийства, восходящей к выводам сталинской комиссии 43-го года, ей руководил академик Бурденко, взвалившей ответственность за массовое убийство поляков на гитлеровцев. Что стоит за этими публикациями, за этим нынешним отстаиванием старого казенного мифа о прошлом? Руководитель польской программы общества «Мемориал» Александр Гурьянов говорит мне.
Катынь – это не только это убийство, а Катынь – это еще и Катынская ложь, то есть все то, что продолжалось после убийства на протяжении всех этих десятилетий, когда Советский Союз пытался всему миру доказать, что это сделали немцы, а в Польше за попытки выразить сомнения в этой версии жестоко карали. И фильм, собственно, даже больше посвящен именно проблеме, вот как Катынская ложь повлияла на жизнь людей уже после гибели офицеров.
Но все-таки, что, по вашему мнению, стоит за политическими нападками на еще незнакомое российскому зрителю художественное произведение? И шире, почему люди и сегодня отстаивают то, что уже признали ложью другие их соотечественники, включая нынешнюю власть? Об этом можно судить хотя бы по высказываниям присутствовавшего на московском показе фильма «Вайды» советника президента Путина Сергея Естржемского.
Вы знаете, ну мне трудно сказать, потому что тут можно строить только догадки. Один вариант, что это какой-то заказ. Не знаю какой. Заниматься такими спекуляциями я не люблю. Ну что, дескать, какой-то есть там заказ сверху, я уж не знаю от кого, и вот они его отрабатывают. Другой вариант, что это их личная инициатива, и это они и заявляют иногда устно, но правда не публикуют, что в общем, как бы реабилитация Сталина. То есть они хотят доказать, что Сталин не повинен в этих преступлениях, в тех, которые ему приписывают преступлениях. Ну да, что вот, дескать, был крутой, но так было надо, и вот при нем величие страны тем самым крутыми этими мерами и обеспечивалось, а вот величие страны для истинного патриота – это и есть главная его цель жизни и желания. Я иногда, так сказать, пытаюсь так поразмышлять на тему-то, а верят ли они сами в то, что они утверждают. Иногда создается такое впечатление, что они сначала, так сказать, что-то придумывают, довольно сознательно занимаются некоторой подтасовкой, там, некоторой фальсификацией, а потом, значит, по мере уже объявления начинают и сами в это верить.
На сайте katyn.ru, где публикуются сочинения Владислава Шведа и его соавтора Сергея Стрыгина, пишут разное. Например, что российские президенты, извинившиеся перед польскими, а их только двое до сих пор было, тем самым поддержали Геббельса, а советско-российские историки, опубликовавшие документы об ответственности Политбюро и НКВД за Катынское убийство, просто бригада Геббельса. Владислав Швед, у которого я спросил об этой самой бригаде, с выводами, которые он не согласен, ответил.
Ну, о них разговоры особые, они допустили целый ряд ошибок. В книге у меня это достаточно подробно описано. Но это, наверное, было вызвано не их непрофессионализмом, а то, что у них было просто ограниченное количество материалов.
Качество тех материалов, что были, тоже расценивается скептически. Например, на том же сайте katyn.ru утверждается, что опубликованные и переданные России и Польше документы – фальшивки. Процитирую опубликованное там высказывание депутата Госдумы Виктора Илюхина. «Внедрение фальшивок такого рода входит в методику работы английской разведки. Ну, про английскую разведку ныне модно в России говорить. И далее. Данные фальшивки были помещены в партийные архивы зарубежной агентурой в смутное время после смерти Сталина. Правда, вот в беседе со мной Владислав Швед и эту тему смягчает.
Вы знаете, я почти четверть века проработал в партийных органах. В последние годы мы ввели особую папку. Я знаю требования, которые предъявлялись к документам. В свое время я был член ЦК КПСС. Поэтому требования к этим документам мне достаточно хорошо известны. Когда я начал рассматривать документы, то я удивился, что в особой папке в закрытом пакете хранились документы с такой массой ошибок. Ну, опять-таки, утверждать точно, что это фальсификация, и мы говорим, возможно, это фальсификация, потому что точный ответ могут дать эксперты, которые должны провести независимую объективную экспертизу.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. Сегодня она вновь, в которой уже раз, посвящена мифу о Катыни и последним его трансформациям, связанным отчасти с выходом на экраны фильма Анджея Вайды, пока еще не в России, но в Москве тоже состоялся показ его фильма «Катынь». Давайте вновь проследим хотя бы вкратце основные этапы освещения катынского злодеяния. Первые документальные известия о котором просочились в Польшу благодаря Красному Кресту еще в 1944-м. А в 1947-м польская госбезопасность эти материалы вместе с людьми, их хранившими, изъяла. Что дальше? Рассказывает руководитель польской программы общества «Мемориал» Александр Гурьянов.
На протяжении 47 лет, то есть с момента обнаружения катынских могил в 43-м году и вплоть до 90-го года, Советский Союз возлагал вину за убийство польских офицеров, чьи останки были обнаружены в 43-м году в Катынском лесу, на нацистов, на Германию. И только в 90-м году, по истечении 47 лет, с 13 апреля 90-го года было издано сообщение ТАСС, в котором признавалось, что якобы вновь открытые архивные документы указывают, что ответственность за это преступление несут Берия, Меркулов и их подручные. Таким образом, даже в тексте этого сообщения, которое фактически означало признание своей вины, тем не менее тщательно избегали не только появления слова «Советский Союз» или «СССР», что это вина и ответственность Советского Союза, но даже избегали названия НКВД. Появление НКВД было обозначено вот как некоторая группировка, банда, возглавляемая Берией и Меркуловым и состоящая из их подручных. Хотя, конечно, все понимали, что на самом деле это признание ответственности государства. Но, тем не менее, в тексте формально это вот какие-то такие окопавшиеся в органах люди. Но, правда, в этом же тексте было сказано, что Катынское преступление – это одно из тягчайших преступлений сталинизма. Все это происходило во время визита в Москву тогдашнего президента Польши Ярузельского. Ярузельскому были вручены эти вновь открытые документы, среди которых, ну, основными и самыми важными были поименные списки польских офицеров. Формально это даже не были расстрельные списки. То есть на этих списках нигде не было сказано, что вот перечисленных ниже следует расстрелять, а это было распоряжение из Главного управления по делам военнопленных НКВД начальникам Козельского лагеря военнопленных и Осташковского лагеря военнопленных направить вот эту группу ниже перечисленных, примерно 100 человек, всякий раз эта группа насчитывала, направить их в распоряжение начальника управления НКВД по Смоленской области, это если такое предписание, значит, направлялось в Козельский лагерь, или начальника УНКВД по Калининской области, если такое предписание направлялось в Осташковский лагерь. И тогда же, ну, некоторые другие довольно важные документы, свидетельствующие именно о том, что польские офицеры были ликвидированы в апреле 40-го года.
Следующий шаг был совершен уже в постсоветское время, в 1992 году, когда в Москве опубликовали три важных документа.
Их было несколько больше. Это был очень важный шаг, потому что эти документы, которые президент Ельцин направил президенту Польши Валенсе тогда, основным из них была записка наркома внутренних дел Берии Сталину в ЦК КПСС с предложением расстрелять пленных офицеров, содержавшихся в тот момент вот в трех лагерях, о которых я сказал. Довольно детально было расписано, в каком из лагерей сколько из них содержится. Было сказано, что они закоренелые, неисправимые враги советской власти, и именно за это, учитывая, что они являются вот этими закоренелыми неисправимыми врагами, их нарком Берия предлагал Сталину расстрелять, оформив это решениями специально созданной тройки в составе, значит, Берия предлагал сначала, что он станет во главе тройки, Сталин своей рукой его вычеркнул, вписал туда Меркулова в качестве такого вот старшего в этой тройке, Меркулов, Кабулов, Баштаков. И эта записка, ее вторая половина, где все эти предложения и содержались, что с ними сделать, что вот рассмотреть их дела без вызова, без предъявления обвинения и рассмотреть, так сказать, в особом порядке, особый порядок, это значит применить к ним высшую меру наказания – расстрел. Вот эта записка была взята, ее вот вторая часть, в качестве решения Политбюро. Так и была оформлена. Там есть пометка, сделанная рукой Сталина, что вот с этого места прямо, так сказать, и переписать в протокол заседания Политбюро в качестве решения Политбюро. Одновременно с 90-го года продолжалось следствие, которое проводила Главная военная прокуратура. Сначала СССР, потом Главная военная прокуратура Российской Федерации. Причем это следствие в первые годы, в начале 90-х, действительно проводилось очень энергично, и я считаю, что добилось очень важных результатов.
Давайте остановимся на опубликованном в 92-м. Я уже процитировал Виктора Илюхина. Он и швед со Стрыгиным считают, что эти документы – фальшивка. Паллиатив могут быть фальшивкой, а потому требуется их проверить, а верить им нельзя.
Ну, аргумент о том, что вот эти документы фальсифицированы, это только одна из нескольких групп их аргументации. Понимаете, имеется экспертиза подлинности этих документов. Эта экспертиза была проделана в рамках следствия, вот следственной бригады ГВП. Как известно, материалы дела засекречены и доступа к ним нету. Первый вопрос – это обнародование этой экспертизы, совершенно официальной, которая, так сказать, и устанавливает подлинность документов в процессуальном порядке. Это было сделано 15 лет тому назад. Что касается аргументов самого шведа, то надо сказать, что аргументы эти, ну, не выдерживают какого-то серьезного разбора. Если взяться за какой-то разбор, то оказывается, что их нельзя считать основательными. Ну, скажем, аргументы, связанные с регистрационным номером письма Берии Сталину, что регистрационный номер соответствует дате 29 февраля, а статистические данные, содержащиеся в этом письме, могли быть получены только в ночь со 2 на 3 марта. Вот, значит, один из аргументов. Опровергается, потому что известны случаи, когда документ готовится не одномоментно, а большинство документов готовится именно не одномоментно, а на протяжении некоторого времени. И первый вариант, который первоначально предполагался нести его сразу в Политбюро, тут же регистрируется, а потом происходит какой-то перенос, и документ под своим старым регистрационным номером остается и там даже переделывается, печатается какая-то новая его модернизированная версия, а регистрационный номер остается прежний и проставляется на новой версии тот же самый. На самом деле, вот эти аргументы, с моей точки зрения, рассчитаны именно на несведущих читателей, которые не будут разбираться. То есть вся методика аргументации, собственно, на это и рассчитана, чтобы впечатлить читателя большим числом различных аргументов. Это относится вот и к группе аргументов, которые можно объединить под названием фальсификация документов Политбюро, и к другим аргументам, о которых мы сейчас не говорили. Там относятся, скажем, аргументы, подтверждающие по их утверждениям подлинность, ну или достоверность заключения комиссии Бурденко, и, скажем, свидетельские показания, якобы свидетельские показания, которые они собрали вот в наше время, и так далее.
Ну, обратимся к фильму, которому был посвящен опубликованный Интерфаксом комментарий. Его автор, Владислав Швед, говорит мне.
можно только посочувствовать господину Анджею Вайде. Ну, вы знаете, таланты многих режиссеров, талантливых писателей всегда использовали те или иные системы. Так же и здесь. Удивительно, но почему-то фильм «Катынь» был снят и причем в определенные сроки к 68-й годовщине вступления советских войск на территорию Западной Белоруссии и Украины. С этой целью даже польское правительство выделило неимоверную сумму – 6 миллионов долларов.
Тут явное разночтение. В опубликованном комментарии шведа 6 миллионов злотых, около 2 миллионов долларов. Но дальше еще занятнее.
Ну, представьте, если бы в 612 год вот у нас такой фильм вышел, я, честно говоря, его не смотрел и не знаю, насколько он хорош, плох или нет, но это, говорят, так же аналогично, как «Катынь». Сейчас бы мы начали раскручивать в России таким же образом. Получилось бы, что в какой-то мере он действительно несет тогда, получается, больше идеологическую окраску, чем, так сказать, ту, о которой говорит Вайда.
По предложению Владислава Шведа я сравнил названные им сведения о бюджете «Катыни» и бюджете 1612-го режиссера Владимира Хотиненко. Фильма тоже, кстати, премьерой своей, приуроченного к годовщине, фальшивая правда, к годовщине изгнания польского гарнизона из Кремля. На российский фильм затрачено, по одним данным, 10 миллионов долларов, по другим – 12. По свидетельству «Коммерсанта», гости на премьере 1612-го, заказанного, цитирую, «из администрации президента Российской Федерации», были недовольны. Еще цитата. «За 12 миллионов бюджета могли бы сюрприз и побогаче подготовить». Ну а выводы из этого сопоставления делайте сами. И вот мой последний вопрос Владиславу Шведу.
Скажите, вы сам-то видели этот фильм, нет?
«Катынь»?
Да.
Нет, я видел только, ну я же о фильме самом не говорю. Я видел, вот когда шли съемки, значит, постоянно в интернете появлялись те самые фрагменты. Вот сейчас у меня тоже на компьютере есть, но я никак не могу его открыть.
Удачи вам в этом, Владислав Николаевич. Надеюсь, вам, как и миллионам других россиян, удастся посмотреть эту ленту выдающегося режиссера. Ну а потом вернемся к этому разговору. Они и кино, и катынская тема того заслуживают. «Катынь в Москве». Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий передачи Владимир Тольцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».